Добрый день, дорогие отцы, братья и сестры. Для нашей семинарии сегодня открывается новая страница в ее жизни. К нам прибыл Казань в рамках выставки книжной «Радость слова», которая проходит у нас здесь по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, профессор, доктор богословия, профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Практически, я не думаю, что он нуждается в представлении. Многие из нас, прежде чем переступить порог не только духовной школы, но и вообще в Церковь Божию войти, имели встречу с профессором Алексеем Ильичем Осиповым. Эти встречи были многогранны. Через многочисленные книги, которые издавались, или же как его личные оригинальные, или же как большой труд по систематизации писем, мыслей, подвижников, близких к нашему времени, или же это телепередачи, особенно на канале «Союз», радиопередачи, не только на таких телеканалах, как «Радонеж», но и на многих государственных каналах. Не говорю уже о том, что все это тиражировалось во множестве на различных порталах интернета. Я сразу хотел бы выразить слово благодарности Алексею Ильичу, потому что, несмотря на свой молодой возраст,
правильно,
он все же проявил волю и силу духа, а у него и в первопрестольной белокаменной много дел, прибыть сюда к нам и встретиться с вами, в первую очередь, воспитанниками духовной семинарии. Мне хотелось бы, чтобы эта встреча для вас явилась бы опорным пунктом и для дальнейшей вашей деятельности, когда особенно вы станете на путь пасторского служения, на путь свидетельства о Христе, о Церкви, о правде Божией и, главное, найдете многие опоры для нравственного своего совершенствования. Я чувствую, что у профессуры и у вас, ребят, но и Алексей Ильич Осипов, он ближе сидит, я эти флюиды чувствую. Ну, что ты заговорил-то? Мне же надо говорить сейчас. Поэтому кончаю свое вступительное слово и передаю слово многоуважаемому профессору. Я вам скажу, это мой учитель. Я начинал свою деятельность как семинарист тоже под его руководством. Ох, и потерпели ж мы. Часто вам легче. Уж так поиспытает на экзаменах, или если, не дай бог, достанется писать сочинение, курсовую работу. Будьте здоровы. Вы счастливы сейчас в плане того, что с вас меньше спросу. Нам доставалось больше. Но зато и служить сейчас легче, потому что те печали, которые были при... Нет, не экзекуции, а при внушениях профессорских, они для нас превратились в кладезь и сумму знаний. Ну да ладно, хватит, владыка, слово вам, многоуважаемый профессор. А дабы не смущать ни ребят, ни себя, ни вас, благословите меня удалиться с этой вашей кафедры, да? И будьте добры.
Спасибо, владыка. Благодарю вас. Ну, да, вы знаете, я вспомнил, что Каруза перед тем, как выйти на сцену, да, что он делал? Он наливал виски и говорил так: виски очищают горло. После этого он наливал водички и говорил: а водичка промывает виски. И затем начинал так петь, что все приходили в изумление. Но поскольку у меня-то не виски, то значит, никакого изумления у вас, конечно, не будет. Все будет куда спокойнее и непосредственнее. Вы знаете, когда я встречаюсь вот с такой аудиторией, как ваша, то, конечно, я более всего предпочитаю такой, я бы сказал, образ общения, чтобы не просто один я говорил. Знаете, человек говорит, говорит, начнет там какие-нибудь там профессорские штучки, люди сидят, ждут, когда же он кончит, о боже мой! Нет, мне бы хотелось, чтобы был диалог, конечно. Но как это сделать, диалог? Я думаю, отец Ефимий, вы, наверное, что-нибудь дали, наверное, карандаши, ручки, тетради толстые, в которых вы можете писать вопросы и прям подавать сюда. Ну, можете, конечно, и устно вставать, пожалуйста. Здесь зал не такой уж большой, я думаю, мы все услышим друг друга. Пожалуйста. Но самый лучший метод, о котором вы, наверное, слышали, я всегда использую, метод, который универсальный и оптимальный. Дело в том, что я могу ответить на любой вопрос, который вы зададите, при одном небольшом условии. Если вы будете задавать его мысленно, и я мысленно отвечу. Вот так. Так что, видите, есть и такой способ. Ну, хорошо. Это, так сказать, ну, маленькое вступление, без которого невозможно начать жить. Да, видите, даже Каруза и тот что-то делал в этом плане. Я вам хочу рассказать сначала о том эксперименте, который однажды я провел в стенах Московской духовной академии. Он недавно был проведен и, с моей точки зрения, оказался необыкновенно успешным. Я попросил студентов, которые вот так сидели, попросил в таком очень решительном тоне, чтобы немедленно мне сюда представить господина беса. Ну, что стоит духовным студентам духовной школы? Пожалуйста, Алексей Ильич, хоть два, хоть три, не говорю, одного. Одного, любого. Тут же представили, я говорю, видите? Ну, конечно, видим. Я говорю, я тоже, конечно, вижу, хотя не вижу. Но неважно. И затем я начал в присутствии вот, всего собрания проводить экзамен у господина Беца. Экзамен по каким предметам? По богословским. По тем дисциплинам, которые преподаются в духовной школе. Задавал один за другим вопросы. Студенты, говорю, вы слышите, какие вопросы? Все говорят, конечно, слышал еще бы. А вы слышите, как он отвечает? Да, да, Алексей Ильич, слышал. Я говорю, подумайте только. Потрясающие знания. Священное Писание наизусть. Патристику, отцов великолепно. Самые сложные вопросы отвечает, знаете, как с иголочки все. Историю церкви и говорить нечего. Каноны, боже мой. Вообще, впечатление просто потрясающее. Я говорю, вы слышите, друзья? Бес-то не только православный, а сверхправославный. Все знает. Я говорю, ты, бес, ты веришь в то, что ты вот сейчас говорил? Он ехидно, ехидно улыбнувшись, говорит, это вы верите, а я все это знаю. Потому что я там живу, в том мире. Все это знаю, а не просто верю, как вы. Тут вообще все были потрясены. А ну что ж, господин Мембес, я вижу православнее нас православных. Ну давай помолимся. И вот тут-то произошла трагедия. Громы, молнии, запах серы. Мы не знали, куда деваться из актового зала. Невозможно. Бес-то вместо того, чтобы молиться, он взвыл от ярости и моментально исчез. Небольшая пауза. Я говорю, ну, господа студенты, вы понимаете, с чем мы столкнулись? Вот мы вам, мы, преподаватели, в течение многих лет непрерывно только и толкуем, забиваем ваш вот этот компьютер, вот этот, всякой информации. Что-то вы запоминаете наизусть, что-то помните идейно. Прям такими православными становитесь, аж невозможно. А содержание совсем другое, на которой направлена должна быть вся наша мысль, вся наша энергия, вся наша сила направлена на что-то, наверное, другое. Знания, эти внешние формальные знания – это компьютер, железка, которой, правда, обладаем и мы. И, правда, компьютер наш, человеческий, он, конечно, бесконечно более мощный, чем любой, созданный человеком. Поскольку человеческий компьютер обладает бесконечной памятью, в принципе, бесконечной. Но что из этого? Разве Богу это все нужно? Разве можем мы этим угодить Богу? Я пока говорю о таких простых вещах. И разве это само по себе меняет нас? Мы становимся лучше? Посмотрите, бес не верует, а знает. И каким является? Вот, оказывается, какая задача-то стоит перед духовной школой. Хорошо дать знания, но какие и кому? Дать знания человеку, который интересуется тем, что необходимо для его жизни, ой, как это хорошо, который не понимает, как правильно жить, не понимает, как правильно бороться со страстями, ой, как это важно. Не понимает, что такое доброе дело, и как бы не ошибиться, и чтобы за личиной добра не оказалось на самом деле зло, за личиной искренности не оказалось лукавство, за личиной праведности не оказалась такая скверна, от которой невозможно. Не знаешь, куда бежать. Вся суть-то, оказывается, духовного образования заключается не в знаниях самих по себе. Знания это также нам нужны, как нужно есть и пить, правда? Иначе мы не можем жить. Знания нужны? Почему? Ну а как же? Для того, для чего? Для того, чтобы правильно жить. Те знания, которые направлены не на это, они могут оказаться смертельным ядом. Так же, как пища, которую, если человека насильно питать, если ему давать это в избытке, таком, когда организм уже не способен переваривать, какие начинаются болезни. Если вы обратитесь к современной медицине, то вам скажут, что уже огромный процент населения страдает в Европе, в Америке, а теперь и в России даже, начинает страдать от чего? Причина одна. Скажу очень деликатное слово – обжорство. Это очень деликатно, конечно. Ах, нет, извините, это не деликатно, я ошибся. Да. Избыток, который становится ядом. Помню, как-то однажды читая в Расонуфе Великого и Иоанна Пророка, помните, замечательная книга, которая в вопросах и ответах обратил внимание на один из ответов Иоанна Пророка, который говорит, самая полезная пища, если ее употреблять досыта, становится вредной. Слышите, я удивился. Я все время слышал, что нельзя объедаться. И это, наверное, все понимают. И все говорят, нет, а тут досыта. И я был очень удивлен. Потом понял, насколько это верно. Вся природа, богозданная природа, вся она характеризуется тем, что в ней присутствует один закон некий. Вся она дышит каким принципом? Все заготавливать впрок. Белка всегда заготавливает орехов больше, чем ей нужно на зиму, на всякий случай. Дерево, посмотрите, плодоносит. Подносит семян. Посмотрите, как летят часто семена. Гораздо больше, чем это требуется. Почему? А необходимо, на всякий случай. Все должно быть запасом. Так и здесь наш организм, оказывается, даже телесный, обладает вот этим, с нашей точки зрения, обманным свойством. Кажется, я могу есть досыта. Нет, ты наелся досыта? Ты уже объелся. Уже это вредно. То же самое происходит, оказывается, и в области другого питания, куда более важного, чем даже питание тела. И здесь, оказывается, должна быть некая мера. Но самое главное, то, о чем писал святой Исаак Сирин. «Нельзя, – говорил он, – давать знания человеку, который не научен бороться со своими страстями. Потому что знания без этой внутренней жизни, оказывается, могут привести человека к самым неприятным состояниям, к тщеславию, самомнению, гордыне. И можно подчас встретить, просто диву даже даешься. Он окончил чего-нибудь, ну, семинарию, там, магистратуру, и уже, боже мой, к нему на козе не подъедешь. На козе, представляете, это транспорт такой ездит. И что с ним делать? Просто диву даешься. Что такое происходит? Вот этот эксперимент, как мне кажется, ну, должен был, и для кого-то действительно, может быть, дойдет. Дойдет в том смысле, что поймет, что все те знания, которые мы приобретаем здесь, нужны они? Ну да. Пища нужна. Как же? Нужна. Но как относиться к этому? Это не цель. Слышите, вот это образование, которое мы получаем, это не цель. Это средство для цели. Так же, как сделать меч – это не цель. Сделать автомат – это не цель. Цель совсем другая. Там защитить. Так и здесь цель образования заключается как раз в другом, в том, чтобы использовать это образование прежде всего для чего? Для своего изменения. Своего изменения. А чтобы изменяться, нужно понять, что, оказывается, мы совсем не здоровые, а больные. Знаете, самое, оказывается, важное и самое трудное – поверить в то, что я духовно болен. Я чувствую себя хорошим. Я чувствую себя нормальным. И пусть попробует мне кто сказать, что я духовно ненормален. Я тогда вам сразу докажу, какой я нормальный. Сразу поймете. Только троньте меня и увидите, какой я нормальный духовно. Слышишь, самая трудная, оказывается, задача – это действительно увидеть, что мы больны, увидеть причину, почему пришел Христос. Мы почему-то, знаете, так подсознательно думаем, вот Христос пришел для спасения человечества, знаете, для спасения всех нас, но, ну и для спасения, кажется, и меня. Но спасение – это что значит? Ну, чтобы ввести в рай. Что это значит-то? Совсем другое. Это значит ничто иное, как следующее, что, оказывается, я болен. Он же для спасения меня. Слушайте, тот человек, который стал христианином, особенно если он стал, тем более, если студентом духовной школы, если он не видит, не понимает, что он настолько болен, что пришлось уже прийти не пророку, не апостолу, не праведнику, а самому Богу-человеку. О чем же это говорит? Ну, мы же прекрасно понимаем, когда обрезал палец, что человек начнет искать знаменитого хирурга, что ли? Нет, конечно. И если пришел сам Сын Божий воплотился и пришел, о чем же это говорит? Мы так легко отделываемся. Человечество пало. Но не я, конечно. Человечество. Все сразу абстрагируемся от главной реальности самого себя. На самом-то деле, оказывается, я такой. А я даже этого не вижу. А я и не вижу этого. О чем это говорит? Вот то, что является одной из догматических истин христианства, которая звучит просто о глубокой поврежденности нашей природы. Настолько глубокой, что мы, которые действительно нас... Простите меня, скажу так, не тронь, а то пойдет вонь, не видим даже этого. И, оказывается, первая и главнейшая задача христианской жизни, человека, который стал христианином, то есть верующим во Христа, то есть в Спасителя, следовательно, кем себя увидеть? То есть я почему уверовал в Спасителя? Потому что вижу себя кем? Погибающим. О, какое это трудное дело! Что угодно, горы свернуть готов, но это никак нет. Но здесь никак нет. Я хороший, понятно вам? И все. Все вокруг меня виноваты, но только не я. Всех осуждаю, снизу доверху, но только не себя. У всех замечаю миллион недостатков, только не в себе. Так вот, основная задача, которая стоит перед духовной школой, не богословской, слышите? Богословская школа – дать знания, наполнить наш компьютер знаниями. Духовная школа состоит, и задача духовной школы состоит совсем в другом. Чтобы понять, что такое, понять, во-первых, что мы находимся действительно в падении, в глубоком. Это очень неприятно звучит. Это очень неприятно. Да, ну, представляете, мне скажут, что я болен. Так я вижу, что я не болен. И кто мне скажет, я скажу, сам ты болен. Я говорю, ты иди в больницу, сам иди в больницу. Вот и все. Я здоров. Ты что ко мне пристал? Надоело своей болезнью, своей болезнью. Слышите? Вы слышите, в каком глубочайшем помрачении мы находимся? Нас действительно не тронет. Только не коснись. И лицемерие, и лукавство, и жадность, и обман, и тщеславие, и гордыня. Чего только нет. И лицемерие. И я не вижу. И я ничего не вижу. Я хороший. Вся задача христианства, вся задача духовной жизни заключается в чем? Во-первых, увидеть, что я совсем не здоров духовно. Я совсем не здоров. И, кстати, поскольку мы часто обращаемся к святым отцам, то что мы видим? Поразительную картину. Я не знаю, обращали вы внимание или нет. Просто поразительную картину. Те люди, которых мы называем в православии великими, какой-нибудь там Арсений великий, Антоний великий, Сесой великий, посмотрите, к чему они приходили, достигнув состояния того, когда церковь их называет великими. Вы знаете, чего они достигали? Вот мы сейчас сразу спросите народ, что достигали? Ну как же, чудеса творили. Ой, когда и бесы творят чудеса. Прозорливыми были. Господи, и цыганки прозорливые бывают. В чем величие-то? В чем? Умирает Сесой Великий. Как лицо, как солнце просияло его. Смотреть на него невозможно. Он что-то говорит. Собратья спрашивают, Сесой, ты что? Я прошу еще дать мне время на покаяние. Сесой, тебе лекается. Ответ. Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. Это звучит, знаете, вот для человека внешнего, не понимающего христианства, как какой-то абсурд. Или как какая-то игра, как какое-то лицемерие перед смертью. Но посмотрите, что говорит Пимен Великий. Поверьте, братья, я буду ввержен туда, куда будет ввергнут сатана. Что Макарий Великий говорит. Вы только представьте себе, утреннюю молитву, мы же читаем, правда, именно читаем. Не молимся, нет, читаем, тра-та-та-та-та-та-та. А что там написано? Боже, очисти меня грешного, яко никогда же, не коли же, никогда же сотвори их благое пред тобою. Простите, они что, все сговорились, да? Обманывать людей, лукавить, лицемерить? Вы подумайте, чего достигали, достигали. Вы скажете, что это за достижение, действительно, увидеть себя? Что это такое? Какая радость от этого достижения? Оказывается, они именно начинали понимать в полной мере, кто такой Христос, и действительно становились христианами. Спаситель нужен утопающему, умирающему, страдающему от тяжелейших болезней. Вот Спаситель кому нужен. Правда же? Вот умирает человек, рак. Спасите, помогите. Правда? А который не болеет, ему это не нужно. Они начинали только видеть то, о чем христианство говорит как о догматической истине, о глубокой поврежденности нашей природы, причем такой поврежденности, которую уже исправить своими собственными силами мы действительно не в состоянии. Я не могу избавиться от осуждения. Каждый раз прихожу на исповедь, осуждать, осуждал. Ну, хватит, кажется. Ну да, все, я решил никого не осуждать. Тут же иду от исповеди, мне кто-то толкнул меня. Я вру. Ну, ходит. Слышите? Так из нас и. Знаете, действительно, так и прет, что называется, вот эта всякая дрянь. Кажется бы, надо увидеть бы. Увидеть. Объективно оценить свое состояние. Понять, в каком, кто я такой есть. Ничего не бывало. Я – это я. И не тронь меня. Хотя я последняя буква в алфавите. Духовное образование, видите, в чем состоит-то? В знании духовной жизни. Эти все эти внешние знания богословские нужны только для этой цели. Вы знаете, духовные школы заразились чем? Вот этой западной схоластикой. Сама схоластика, вы знаете, чем характеризуется? Вот та западная, которую так замечательно высмеивал Эразм Роттердамский в своей замечательной книге «Похвала глупости». Чем? Что занимались вопросами, которые не имеют никакого отношения к жизни. Никакого. Универсалия, сунт реалия или сунт номина. Общие понятия, да. Какие они? Это реальность или только название, только имена? Конечно, вам это еще ни о чем не говорит, если вы не проходили. На самом деле там затрагивались очень глубокие вопросы, но подумайте только. Фаворский свет, что там такое? Я понимаю, там богословы знают, что за этим кроется. Что это про людям обычным, богословски необразованным, да и богословски еще мало кто понимающим. И вот этими вещами мы занимаемся. Сколько видов благодати, о Боже мой, надо это все запомнить. Не дай Бог не запомнишь. В каком путешествии апостол Павел, где там был и что говорил? Не дай Бог ошибиться и перепутать в первом, втором, там, третьем. Боже мой, чем занимаемся? Вы подумайте только. Да какая же разница, в каком путешествии, где он был? Скажите, что это дает? Ну, скажите, спросите. Ну, я спрашивал историка, ну, слушайте, а почему вы с такими деталями занимаетесь? Кто когда родился, кто крестился, какие там события в истории церкви? Я говорю, задача-то какая? Почему? Почему? Ответ мне, для науки. Я говорю, так это и спрашиваю, почему эта наука этим занимается, деталями такими? Даже язычник Цицерон и тот говорил, история – это наша лучшая учительница. Ах, учительница! А я-то думал, что история – это перечень событий, оказывается, которые надо запоминать и сдать на экзамен, чтобы потом 9 десятых забыть. Вы слышите? Схоластика чем характеризовалась? Вот этим формальным изучением тех вещей, которые часто ничего не дают. Жизни. Абсолютно. Главное, чему не дают? Духовная жизнь человека. В чем ее суть, этой духовной жизни человека? Чтобы, во-первых, увидеть, кто мы есть на самом деле. Во-вторых, увидеть средства, с помощью которых мы можем постепенно освобождаться от тех болезней, которыми мы заражены в круговую. У всех у нас, все есть страсти, все. Просто, может быть, у каждого человека какая-то одна, две особенно выделяются. Особенно, ну, знаете, рог торчит особенно большой. Все рогатые, но один особенный. Все больны, ничего не видим. Полная слепота. Это та слепота, о которой говорил преподобный Семён Новый Богослов. Весь род человеческий находится в глубокой прелести. Что такое прелести? Мы знаем, что такое лесть. Лесть. Знаем, что такое? Лестят. Когда врет. Ой, какой ты спортсмен-бегун, какой ты спринтер, а у него ноги одной нет. А ему говорят, какой ты спринтер необыкновенный. Это лесть. А прелесть, значит, это что-то еще более высокое, еще более страшное. То есть лесть в высшей степени. мы льстим себе в высшей степени. Видим себе, слава тебе, Господи, здоровыми, хорошими. И на самом деле, действительно, не тронь, как ежик. Ой, какой хорошенький, знаете, берет. Ну, потрогайте, погладьте. И тут же подскочит. Ай! Все иголки тут же вонзились. Так и здесь тоже. Не тронь нас, иначе тут же всеми иглами своего самолюбия вонзимся в вас. Если вы неосторожны, только потрогаете. Как проходит эта духовная жизнь? Вот что важно знать. Как увидеть, кто мы есть на самом деле, а не льстим себе сознательно и бессознательно? Преподобный Семён Новый Богослов говорит прям что? Тщательное исполнение заповедей Христов, понуждение себя, решение, наконец-то решение, вот, все, я принял христианство. Как жалко, что нас крестят, когда мы ничего не видим, не слышим, и ничего не обещаем, не даем Богу никакого обещания. Потом нам только говорят, вы крещены. Я крещен, но я же не давал никакого обещания. Что такое принять крещение? Дать обещание. Господи, отныне я буду жить по-христиански. Интересно, кто из крещенных дал такое обещание? Никто не дает. Никто не принял решение, что отныне, вот, с сегодняшнего дня, с этой минуты, хорошо, ну, с этой минуты не буду, лучше на следующей неделе, ладно? Я приму решение. Все, жить уже только по христианским заповедям. Кто это принимает решение? А без решения, каким же образом тогда пройдет моя жизнь? Оказывается, решение жить по христианским заповедям откроет мне сразу, кто я есть. Я же решил что? Никому не завидовать, правда? Не лукавить, не притворяться, не льстить, не лицемерить. Не тщеславиться, да? Это же так по-христиански, так. Принял решение? Принял. Ну? Ну? Караул. Ну? Да чего же ты хорош? Я, наконец, начинаю видеть, да чего же я хорош? Принял решение жить по заповедям евангельским, а что на самом деле происходит? Нет другого способа увидеть реальное свое состояние, как только решиться жить по той норме человечности, по той норме евангельской, которая нам заповедана Христом. Это жизнь по заповедям. Потому что заповеди, знаете, что это такое? Заповеди. Это свойство нормального человека. Ну, правда, что нормальный, когда человек не льстит, не лукавит, не лицемерит? Нормальный? Ну, конечно. Не творит вот этих всяких вещей. Нормальный человек? Нормальный. А почему так боитесь? А почему? Ты, почему так, я говорю? Чего ты так боишься-то? Принять решение, стать нормальным. Правда, интересно. Боюсь. Нет, я принимать решение не буду. Я христианин, я... Ну, я буду ходить на исповедь, давать отчет о проделанных грехах. Да, ну, не каяться же, правда же. Каяться значит изменяться. А тут дать отчетик дал, а то еще напишу такой лист. Дам батюшке. Батюшка, читай, я пока в магазин там сбегаю. А ты мои грехи пока почитай. Вот, я каюсь. Да, и свечку еще поставлю. Как мне одна особа рассказывала, как в одной из, так сказать, ну, точек нашей России, говорит, как ходит в храм. Я не могу назвать, это ну, просто нехорошо. Я говорю, она сама оттуда. И говорит, так у нас так. У нас так. Заходит в церковь, чтобы поставить свечку. И все. Помахать рукой. Та-та-та-та-та. Вот так. Перекрестился, поставил свечку. Причем она со смехом говорит... Если мало украл, удалось маленькую свечку. Если хорошо украл, толстую свечку уже можно поставить Богу. Слава тебе, Господи, да, удалось. Все. В общем, Бог – это кто? То есть это, так сказать, персонифицированная мамона. Да, и который помогает нам в мамоне. Вот так. Ну хорошо. Какой же путь действительно человеку увидеть действительно себя и действительно духовно образовываться? Оказывается, невозможно духовно образовываться, во-первых, не приняв решение начать жить по заповедям. Нет другого способа. Именно это является началом. Это является началом духовной жизни. Только здесь, когда действительно мы увидим, здесь начнем немножко видеть, кто мы на самом деле, тогда мы видим и другое, другое. Отсюда только может родиться у человека истинное покаяние. Не знаю, какое у нас покаяние, есть оно или нет. Ну уж когда человек чего-то уж такое ахнет, ну, может быть. Может быть, засвербит у него что-то такое. Может быть, заболит душа. А так никакого покаяния. Действительно, на исповеди отчет и больше ничего. Причем совершенно бесстрастно. Мы же достигли бесстрастия. Мы спокойно можем перечислить что-то такое. Второй шаг – это действительно покаяние. Без покаяния, говорит вся святоотеческая мысль, ни о какой духовной жизни речи не может идти. Более того, говорят, покаяние – это то делание, которое не имеет конца здесь, в этой жизни, до конца жизни. Помните, свой великий, я сказал, прошу еще время на покаяние. Это перед самой смертью даже. Действительно, почему? По очень простой причине, что действительно человек, который начинает правильно именно жить духовной жизнью, как ему начнет открываться наш этот Ноев ковчег, где всякие чистые и нечистые животные. Тогда только начинает открываться. И тогда уже только человек, видя эту всю дрянь, которая есть в душе, действительно почувствует, как это искажает его душу, и почувствует необходимость обращения ко Христу, увидит, что сам не могу справиться, не могу, только кажется, говорил, и опять. Вот это осознание и видение себя является началом смирения. Того смирения, без которого спасения просто нет. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Так вот оно, оказывается, какое смирение, которое только привлекает к себе благодать Божию. Вот только какое. Это видение, с одной стороны, себя, кто я есть на самом деле, и с другой стороны, видение того, насколько я сам, ну, не могу исправить, ну, не могу не осуждать и все. Снизу доверху всех, от своего друга, друзей, своих собратьев, до верха, до патриарха, до Путина, и я не знаю еще кого. Жалко, что нет кого-нибудь повыше. Кого угодно, всех осуждаю. Представляете? Это я-то. Кто же ты, кто тебя поставил судьей, спрашивается. И как ты делаешь это, не себя даже не осуждая. Так вот. Первое – увидеть свои грехи. Второе – увидеть действительно свою неспособность самому исцелить эти свои страсти. Это хорошо, я сказал, ну, осуждение, ну, так и не очень беспокоит. А ведь могут быть такие страсти, которые, ой-ой-ой, как мучают человека. Посмотрите, как мучает тщеславие человека, да, когда его не хвалят вдруг. Он ждет похвал, а ему нетика, а ему нет похвал. Знаете, какие страдания-то, Боже мой, ужас-то какой! Он ждет хлопков, а вместо этого свист. Подумайте, представляете, какие страдания? О, артист умрет, если не будет хлопков. Все, смерть. Да любая страсть. Это есть же боль. Слово «страсть» от слова «страдание». В Просто некоторые только мы переживаем не очень, а от других, ой, как можем мы страдать. Задача духовной жизни в том и состоит, чтобы освободить себя самого, а не кого-нибудь, освободить от этих болезней. Вот главная задача жизни. И как она достигается? То есть через приобретение вот того состояния, которое именуется смирением. Почему оно так необходимо? Потому что святоотеческая мысль прям четко говорит, там, где нет смирения, не может и быть того, что именуется высшим состоянием человека – любовью. Любовь – это величайшее благо. Причем в данном случае речь идет не о любви к кому-то, нет-нет, а о любви как состоянии души. Это величайшее благо, но оно возможно в человеке только на почве смирения. Нет смирения, не может быть истинной любви. Может быть, попытка что-то делать только, как, ну, дела любви. Это необходимо, но это еще совсем не состояние любви как таковой. Но истинная любовь, которая действительно дает радость человеку, открывает, если хотите, Царство Божие, которое в нем есть в человеке, возможно, только на почве приобретения вот это видение своих грехов, видение своей неспособности справиться с Богом, обращение к Богу с покаянием через вот то чувство, состояние смирения, которое только открывает человеку действительно врата духовной жизни. Поэтому духовное образование получали где? В хороших монастырях. Это верно, это были духовные школы. Когда же стали образовываться школы вот такого типа, то стали они образовываться как? По типу вот этих католических и потом протестантских, этих схоластических школ, которые были направлены в основном на накопление каких-то знаний. Причем каких знаний? Большей частью, не имеющих никакого отношения к нашей реальной духовной жизни. И это, конечно, была беда. Но я вам скажу, вот закрытые учебные заведения, вот такие, как семинарии, так, здесь еще идет некий процесс духовного все-таки воспитания, по крайней мере, дисциплины некой, дисциплины жизни. Она крайне необходима в духовной жизни. По крайней мере, тут есть порядок жизни, обращение молитвенного, там, совершение молитв, богослужения и так далее. Здесь еще все-таки что-то есть, направляющее к духовной жизни. А вот так называемые теологические факультеты, там, вы знаете, я вам скажу, красота. Прихожу, прослушал лекцию и на дискотеку. Такая так замечательно, вы знаете. Тяжелого рока, конечно, дискотеку, а не какую-нибудь, да. И так хорошо это богословие и тяжелый рок. Ну, просто красота. Ну, просто замечательно, не правда ли? А там же я живу сам по себе. Я пришел, прослушал, а дальше как хочу. Мне никто не помогает и не может помочь. Потому что я живу где-то такое. Как много значит. Я вам скажу, вот, когда закрыты духовные школы. Ибо брат от брата укрепляем, яко гора Сион. Помните? То есть, действительно, здесь это очень-очень много значит. Ну, вот так. Теперь поняли, почему я пригласил однажды господина Беса, чтобы он поделился с нами своими познаниями. Теперь понятно, какими познаниями он обладает. Теми, о которых мы и мечтать не можем. Все доктора, богословия, профессора – ничто перед одним ничто. Перед одним бесенком даже, а не только бесом. Перед его знаниями. Ибо он знает все. А мы только кое-что, какая-то мелочь. Это надо понимать. И избави Бог. если, конечно, тот, кто вступил на стезю вот такого образования в наших духовных школах, увидит всю свою задачу только в том, чтобы приобретать какие-то знания и затем выплевывать их на экзаменах там или зачетах. Какая жалкая картина тогда! Невозможна духовная жизнь без молитвы. Ибо молитва – это и есть то средство, которое соединяет нашу человеческую душу с Богом. Только в ней, в молитве, осуществляется религия. Вы же все помните, что такое религия? Связь. Религия – это связь. И вот эта связь происходит только через молитву. Не вычитывание молитв. Если вычитывание, тогда лучше на магнитофон записать, там на диктофон. Включал его, и все, и пусть говорит любые молитвы. Нет. Нет. Молитва без внимания, как пишет святитель Игнатий Брянчанин, это оскорбление Бога. Это пустота. Это никчемность. Это карикатура. Молитва только тогда бывает, когда совершается с вниманием и покаянием. Нет этого. Все обессмысливается. Происходит самообман. Я был на утренней молитве. А где ты был? Ну, я был у своих родных я был. Ах, ты у своих, а ты где был? Ну, я был у знакомых. А ты где был? Я в Кенийском парке был. Слонов смотрел с бегемотами. Он был на утренней молитве. Я назвал, видите, какие вещи простые, а бывают, то есть не бывают, а похуже. Называется на молитве, называется на богослужении. Нет религии без молитвы. Нет никакого духовного образования, если мы действительно не будем учиться молитве. Нечего обманывать себя. Нечего. Можно всю жизнь пробыть православным и так и остаться, кем был, тем и остался. Ни малейшего движения, никакого духовного развития. Потому что, повторяю еще раз, без молитвы невозможна духовная жизнь, невозможна вообще религия как таковая. И как это необходимо просто принять себя и понять, нечего обманывать себя. Еще один момент, который хочу отметить, и потом перейдем к другому. О таинствах. Вы знаете, что получает человек в таинствах? Ну, конечно, вы сейчас сразу скажете, да. Дар в каждом таинстве – особый дар благодати. В каком виде? Прошу обратить на это внимание. Самые серьезные. Да, в каждом таинстве, если человек принимает его с верой, без веры вообще ничего не получает. Совершает только форма. А то еще и кощунство получается. Но в лучшем случае, я говорю, даже там, когда человек с верой принимает любой таинство, ну, допустим, священство, брак, крещение, миропомазание, любое таинство, пожалуйста, прошу обратить внимание, получает только семя благодатного дара. Семечко. А не так, как часто все получил благодать крещения. Кажется, верно? Кажется, верно. Но надо понять, что верно. Неужели мы не понимаем, что можно креститься и человек быть хуже любого язычника? А почему? Семечко – это еще совсем не плод. Да, посеял семечко, дано семечко, земля была пустой. Теперь семя посеяно. Какое? Семя именно «да», вот этого дара. Но это совсем еще не плод. Оно еще совсем не может тебя питать, если ты... Что не будешь делать? Вы посмотрите, когда сажают семена, что делают? Во-первых, подготавливают почву.
копают огород, унаваживают его, понимаете ли? Сажают это семя. Дальше что делают? Поливают, пропалывают. Оказывается, для того, чтобы действительно это семя проросло и принесло плод. И капуста выросла, и морковка, и свекла, и так далее. Вы слышите? Принимая таинство, мы принимаем только семечко. Я обращаю ваше внимание, когда открыли, стали открывать египетские пирамиды, обратите внимание, там нашли семена пшеницы. Тысячи лет лежали они и никакого плода не принесли. Понятно, о чем идет речь? Все вы готовитесь, многие, принять там священство. И имейте в виду, семечко получите во время хиротонии. Но смотрите, чтобы оно не попало в египетскую пирамиду вместо доброй почвы. И так и останется. Батюшка, батюшка. А батюшки-то фактически нет. Один вид. Семечко требует ухода, требует соответствующей помощи для возрастания. Какой это помощи? Требует правильной духовной жизни. Ибо правильная духовная жизнь – это уход вот за той почвой, в которую посеяно это семя. Тогда только оно будет возрастать. Тогда действительно этот дар благодати, слышите, начнет действовать. Слышите, когда начнет действовать? Когда человек с своей стороны содействует тому, чтобы это семя прорастало надлежащим образом. То есть, еще раз повторяю, тут требуется и слезы, дождь, полив, чего? Слезы покаяния. Требуется борьба со страстями, это прополка этих всяких сорняков. Если нет этого труда, все становится на какой точке? Египетская пирамида. Принял сам, принял, а дальше что? А ничего. Каким я был, таким остался. Вот, оказывается, какое дело-то. А то, вы знаете, да, все, принял священство. Это же батюшка сказал все, или что такое. Ой, как нужно быть осторожным. Да, семя дается, слышите? У другого нет этого семени. И он даже, может, если бы и хотел, он не будет иметь этого, потому что не посажено семечко. Здесь дано семечко. Дано? Ну, давай, голубчик. Ты просил это семя? Хорошо, сажаем тебе это семя. А что ты дальше делаешь? Ах, ничего. Ничего не делаешь. В каменный мешок, значит, посадили. Помните выражение «окамененное нечувствие»? Как Иоанн Лесищик пишет. Внешне, кажется, посадили, зерно есть, а плода нет. Вот, оказывается, перед какой реальностью мы можем стоять, кажется, став на путь тот, когда человек будет принимать сан. Не нужно подходить магически. Коли рукоположили, значит, уже все, и ты весь в благодати. Увы, о, если бы так было, без труда не вынешь рыбку из пруда. И это надо, ой, как хорошо понимать, чтобы не обмануться, да, и не создать себе таких иллюзий, которые совершенно не соответствуют реальной нашей церковной и человеческой жизни. Ну, хорошо, у вас наверняка есть вопросы, и поэтому прошу вас, пожалуйста, в любом виде,
какие у вас есть записки, или устно, или как уж вы пожелаете. Насчет мысленно я уже говорил вам. Да, пожалуйста, да.
Уважаемый Алексей Ильич, Ирий Александр Данилов, заведующий заочным отделением. Вопрос у меня следующий. Не так давно в Казани проходила конференция в Исламском институте «Опыт православия и ислама в борьбе с экстремизмом». Ну и готовясь к докладу, я изучал вопрос, как святые отцы учили относиться к ереси или к богохульству, как христианам нужно себя вести. И нашел для себя, сделал целое открытие для себя, что целый ряд отцов, как западных, до раскола и после, так и наших восточных, призывали к физическому противостоянию, если человек встречается с богохульством официальным и с ересью, то мы призывали физически противостоять. Некоторые отцы учили совершенно по-другому. Как вы считаете, где та грань, которую нельзя пересекать христианину, когда он слышит или видит откровенную ересь и откровенное богохульство?
Спасибо, очень хороший вопрос. Отвечаю. Те отцы, которые призывали противоборство даже чисто внешними средствами, что называется физическими средствами, так? Они писали о той ситуации, когда все государство, речь идет о Византии или о Римской, все государство было христианским. И здесь внутри вдруг подчас появлялись вот такие явления, которые, допустим, сарацины называли там, или, в общем, проповедь, инославия, иноверие и так далее. И тогда, поскольку христианство было своего рода, законом существования этой империи, этого государства, тогда действительно можно было применять и нужно было применять даже чисто внешние меры. Напротив, если мы коснемся той ситуации, когда уже никаких государственных религий нет, христианство, по крайней мере, или православие там не является таковым, то здесь такие меры абсолютно неприемлемы уже. Потому что это приведет только, как говорят теперь, к конфронтации или ожесточению. Тут будет провокации даже ответных мер, причем таких, которых мы даже не сможем и принять, христиане. Как пишет Игнатий Брянчанинов, учтите, овцы не имеют тех зубов, которые имеют волки. И если овцы вздумают бороться с волками тем же оружием, то результат будет очевиден. Вот в чем причина, почему отцы писали по-разному. Они находились в разной ситуации и отвечали как раз на ту реальность, которая окружала их. Почему отцы говорили: нет добра, то есть правильности без рассуждения. Нет добродетели без рассуждения. Поэтому в Византийской империи, уже помните, как изгоняли, например, монофизиту, там, несториан, и сажали их, Господи, ариан. Многие же православные, вспомните, как Осию Кордубского, этого старца уже сосали за то, только что он не захотел подписывать арианский символ веры. Констанций вынул меч, пришел на собор, так, кто не подпишет символ? Все епископы. Да, подпишем. А Оси нет. А все. И на каторгу. Было вот. Вот в чем дело. Империя была, в которой была одна религия, государственная религия, и она рассматривалась как закон. Вот в чем дело. И поэтому истинные христианства, они были на уровне просто закона. Отступление от них – это было нарушение закона. И это был, так сказать, такой характер существования. И святые отцы поэтому так говорили. А если мы сейчас, например, или даже святые отцы, которые жили в другое время, на этот путь становиться, это же безумно. Безумно. Вот в чем дело. В этом вся разница была.
Священник Александр Ермолин, исполняющий обязанности проректора по учебной работе. Уважаемый Алексей Ильич, вы сегодня сказали, что очень печально, когда мы неосознанно принимаем крещение. То есть, получается, вы считаете, что крестить младенцев нам не стоит. Поясните, пожалуйста, этот момент. Спасибо большое.
Да. Насчет этого я вам скажу. Вопрос такой. Да. Если исходить из слов не только Христа, кто веру имеет и крестится, которые, кажется, должны быть основополагающими для нас, то они уже говорят о том, что вступить в церковь я могу только осознанно. Нельзя рассматривать крещение как некий магический обряд. То есть, когда можно путем определенных слов и действий заставить Духа Святого войти в человека. Вопрос так ставится. Поэтому святые отцы говорят часто, в общем, такие удивительные вещи, как Марк Подвижник говорит: если ты твердо веруешь, то Дух Святой тут же по крещению тебе дается, а неверным или зловерным и по крещению не дается. То же самое пишет Кирилл Иерусалимский, который занимался особенно много оглашением. Он говорил: если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Если бы сейчас кто-нибудь бы сказал, что крещенного Дух Святой крестить не будет, он бы сказал: еретик. Слава Богу, это говорят святые. Крещение, как и любое таинство, это не магия, когда главное что-то сделать, и Дух Святой никуда ты не денешься. Почему? А мы потому что прочитали вот эти молитвы и сделали действие, и все, голубчик. Вот против чего была направлена святоотеческая мысль. В отношении практики теперь крещения детей. Поэтому мы видим, что в древние времена, мы видим даже вот праздник трех святителей, например, Василий Великий в 30 лет крестился. А его, посмотрите, родители какие. Иоанн Златоуста, Григорий Богослова. Это же православные были. Православные же они какие-нибудь. Они этого не делали. И в большинстве случаев этого не делали. Но иногда, да, иногда крестили. Когда, например, крестилось все семейство. Вдруг обращались из язычества, и тогда крестили и детей. Почему? По той причине, что была полная уверенность, что и дети теперь будут воспитаны именно в христианстве, и, придя в возраст, они, что называется, дадут обет отречения от сатаны и служения Богу. Еще вы знаете, как было бы здорово, если бы вот крещенные детьми в каком-то потом возрасте, достигнув сознательно, произносили бы обет. Не за меня какой-то дядя или тетя сказал, а я и знать не знаю. А вот теперь ты, голубчик, сам. Итак, ты отрекаешься или нет? От сатаны и всех дел его. Все, не будешь пьянствовать? Не будешь развратничать? Не будешь воровать? Не будешь лукавить? Не будешь? То. Обещаешься? А, все, хорошо, дай обет. Вот в чем дело. Жалко, что у нас нет этого. А как было бы здорово. Вы знаете, вот недавно в Аргентине что произошло? Была целая огромная демонстрация, несколько сот молодых людей пришли с плакатами к резиденции местного архиепископа, католического, с какими плакатами: «Мы отрекаемся от крещения, нас крестили, не спрашивая нас, почему вы это делали?» Понимаете, какие вещи? Так вот, скажу, если касаться, кстати, практики крещения детей, вначале это было редчайшим исключением. И в Византии, например, на Востоке, вошло окончательно в практику крещения детей, как это исторические исследования я вам привожу, только к IX веку. На Западе уже к V веку, на Западе, то есть в Риме, так, в Италии, там, где была западная церковь, к V веку. На Востоке к IX веку окончательно вошло. До этого еще это не имело места, но становилось все чаще, чаще и чаще. Пишут историки, что даже на Руси в XI еще веке, у нас в XI, то есть, ну, вскоре после крещения, да, еще пока детей не крестили, но потом очень скоро это вошло. Вошло по очень простой причине, что, знаете, мы вообще пытаемся свести всю христианскую жизнь к чему? К обычаю, к исполнению обычаев. Саму молитву
подменили чем? Вычитыванием. Я уже смеюсь, иногда говорю даже так. Профессора только присутствуют за богослужением. Батюшки только совершают богослужение. Студенты только поют за богослужением. Народ только мечтает за богослужением. А молится кто? Святые ангелы и угоднички Божии. Вы понимаете, какое дело? Очень легко подменить действительно вот эту суть духовной жизни и саму веру внешней формой. Вот. Но еще раз говорю, что уже Дионисий, например, ну это псевдо-Дионисий, конечно, это VI век, да, он, например, писал, что можно крестить и детей так, при условии, что когда действительно эта семья, уже действительно настоящие православные, и они дают твердое обещание, в какой форме, я не знаю, но он пишет, дают твердое обещание действительно воспитать так ребенка, чтобы он, став сознательным, принял это как свое, то есть согласился с этим, отрекся от сатаны и дал обещание Богу доброй совести. Видите, вот так было. Вот, поэтому крещение детей возможно? Да, возможно, но вот при таком условии. А если это делать так, как это большей частью у нас делается, чисто формально, вы посмотрите на крестные, посмотрите, часто берут неверующих людей. Ждут только что крестить и за стол, и бутылка, и обмоем. Вы понимаете, какие вещи-то? Недавно я прочитал вообще случай, я бы сказал, парадоксальный. В Константинополе некто, состоятельный человек, крестил своего ребенка, и крестным у него был какой-то православный там священник, что ли, или кто-то, а крестную взяли мусульманку. Знаете, какая красота? Мусульманка. Причем, когда это привели, это пришли к патриарху Константинопольскому, Варфоломею, он благословил, сказал, ой, как хорошо, какой у нас мир и какое согласие, да теперь у нас, как хорошо. Вы слышите, до чего дошло уже? Уже дошло до абсурда. Вот до чего можно докатиться. Так что, отвечаю еще раз, крещение младенца. Очень хорошо, если человек может принять христианскую веру сознательно, прекрасно, очень хорошо. Вот. Но когда традиция у нас уже такая, то есть стала иная, по крайней мере, надо родителей тогда всячески предупреждать. Смотрите, смотрите, если вы этот великий дар благодати так бросите в грязь, вместо того, чтобы это семя воспитать, взрастить и дать человеку действительно начало истинной христианской жизни. Вот так только можно сказать. Вот таким образом. Да.
Алексей Ильич, такой вопрос, Елисей Филиппов. Немножко наивный вопрос, касающийся обратной стороны крещения, я имею в виду о смерти. Вот. Мы сейчас очень сталкиваемся часто с отпеванием мелких оставленных людей, которые ни разу в жизни своей не исповедовались, не причащались. И тут же добавил еще один вопрос. Сейчас есть благословение Святейшего Патриарха отпевания самоубиенных, но не отпевание, а как бы чин такой.
Чего благословение какое?
Чин утешения сротников человека, самовольно скончавшего свою жизнь.
А, самоубийц, то есть, да?
Вопрос такой к этому еще. Какие слова утешения можно найти этим людям? Можно ли дать им какую-то надежду на спасение этого человека? И еще в довесах как бы один вопрос сразу. Какое доброе дело может священник делать? Может ли он сделать добрые дела? Ведь чего не коснись в своей практике, добрых дел-то нет, получается. Одни обязанности. Любовь к ближнему – это твоя обязанность. Богослужение – это твоя обязанность. Что-то сделать – это опять твоя обязанность. Что может священник делать уже для своего спасения?
Спасибо. В отношении первого вопроса я вам скажу. Уже этот вопрос был поставлен в отношении того, как относиться к тем, к отпеванию, то есть к молитве, точнее сказать, не отпеванию, а к молитве за тех людей, которые даже не были христианами.
Сейчас это нередкое явление, вот после перестройки, нередкое явление, поскольку вот в советское время люди часто, ну, были совершенно неверующими, и, конечно, ни о какой церковности речь не идет. И вот теперь родственники приходят и плачут, как быть? Как теперь быть? Ну, в общем, постановку вопроса, я говорю, как поставили вопрос. И есть надежда, что он будет разрешен все-таки положительно. Я не говорю, где и чего, не хочу вас, да, в детали повещать. Вот так. Но вопрос, значит, такой. И в вопросе был, нельзя ли создать определенный чин молитвы за умерших, тех, скажем, не христиан или не церковных людей, по вере тех родных, которые просят об этом. Чин определенно. Речь не идет там о садухе праведных скончавшихся. Речь не идет о такой молитве. Речь идет о другом. Просто о молитве за тех усопших по вере родных. Определенный чин. Церковные молитвы, это можно же создать такие. Какие основания для такого? Для такого, для создания? Пожалуйста, да, за литургией мы слышим, диакон, обращаясь ко всему народу обращаясь, говорит, еще молимся о властях и воинстве я. Речь идет, конечно, не об институте власти, конечно, да, а о властях и воинстве, то есть о всех тех, кто стоит у власти и в воинстве. Простите, там что, все православные? Да? Кого там только нет? Вплоть до сатанистов наверняка. Представители всех религий или самых различных религий, атеистов, и говорю еще хуже. Тем не менее, церковь призвана молиться за всех. Слышите? За всех признана молиться. А вот какой чин, то есть какие могут быть наиболее соответствующие молитвы, это вопрос, который нужно действительно решить уже церковным образом, а не просто так. Вот. Вот поэтому, а, например, если вас интересует еще больше, то возьмите письма святителя Афанасия Сахарова. Он там сам пишет о том, как он поминал, да, и даже сначала на проскомидии поминал неправославных людей. Потом, говорит, все-таки на проскомидии я решил, это не стоит. А вот на панихидах, например, или на молебне, говорит, пожалуйста, только имена меняйте. Не надо писать Иоганн, ну напишите Иоанн. Понимаете? Почему? Он объясняет, чтобы не смущать других людей. Бог же знает, кого вы написали. Ведь Богу же мы, а не людям, пишем эти имена. Вот даже он прямо писал об этом. Поэтому вот это можно учитывать. И действительно, вот на таких молебных пениях, не на проскомидии. Почему бы не поминать? И потом, вот приходит ваш... Ну, родной человек и просит вас. У меня вот такое произошло. У меня сын кончил жизнь. Батюшка, помолитесь. Пожалуйста, говорит, мы не молимся за него. Да? Ужас какой! Какой ужас! Как это? Простой вопрос, говорю. У матери несколько детей, а один ребенок тяжело болен. О ком больше всего беспокоится мать? О самом больном. Церковь – это и есть мать. Молиться мы должны за всех. А вот какой канонический образ поминовения – это да. Это уже решает действительно священноначалие. И вот, например, на проскомидии можем поминать только тех, которые крещены в православии. Вне этого самое большее, что мы можем, это молиться просто сами, друг другу молиться, и, как пишет Афанасий Сахару, даже это можно молиться там на панихидах, на молебном пении. Вот так. Вот такое. И вообще, я вам скажу, было бы очень важно, если это возможно, хотя бы, вот пришли к вам, я говорю сейчас не самоубийцы, а вообще людей, которые неверующие, никогда не ходили, и просят прийти. Скончался человек, как быть? Вот тут я только личное мнение скажу вам. Я бы думаю, нужно было бы так. Не надо совершать какого-то чина отпевания с теми молитвословиями, которые у нас есть. Потому что там все время речь идет о праведных и так далее. Но мы можем совершить хотя бы, прочитать какие-то молитвы у гроба. Просто прочитать молитвы. Совершить кождение. И это будет великим утешением для верующих родных, когда у гроба их, к сожалению, неверующего человека, совершена все-таки молитва о них. Потому что Бог есть любовь. И мы должны в этом отношении, мне кажется, мне так кажется. Особенно, вы знаете, вот был случай, когда звонят, правда, из другой страны. Как быть? Скончался некрещенный младенец. Мать страдает невозможно. Не успели. Что делать? Я вот так подсказал. Христос сказал, таковых есть Царство Небесное. А мы что? Выше, что ли? Сходите, такая раз была Пасха, у гроба спойте «Христос воскресе», еще, может быть, что-то пасхальное. Нисколько вы не погрешите в этом. Вот так. Это в отношении первого вопроса. И я думаю, что это было бы действительно и по любви, и по-христиански. Если мы могли, я говорю, какие-нибудь молитвы, это вы найдете, найдите. Такие бесстрастные молитвы. Без, так сказать, праведности и так далее. Вот так. В отношении же добрых дел, во-первых, я вам скажу, если мы думаем, что мы можем совершить какое-то доброе дело, то мы глубоко ошибаемся. Боже, очисти меня грешного, яко никогда же сотвори благое пред Тобою. Это кто писал? Макарий Великий, которого называли земным богом. Яко никогда же сотвори благое пред Тобою. Мы должны думать не о том, что вот мы сотворим что-то доброе, а мы должны думать о другом, как бы исполнить заповедь, и в первую очередь заповедь о любви к человеку. Вот здесь. Я постараюсь делать, что я могу, хотя я понимаю, что и мое самое, как по видимости, доброе дело, и то оно может быть отравлено, вы знаете, всякими превходящими моментами. Знаете, беда католицизма, в частности, в чем? Они ведь буквально догматизировали, что заслуги, идея заслуг, вы подумайте только. Оказывается, христианин может иметь заслуги. Вы подумайте только. Заслуги какие? Ну, разные. Сделал, например, больше поклонов. Сделал сотню поклонов. Дай сюда, Господи. Дал кому-то такое. Еще заслуга. Отремонтировал крышу в храме, давай сюда. Построил храм, вот тебе табличку золотую повесили с твоим именем. По заповеди Христовой, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Повесим табличку с его именами. Вы слышите? Заслуги, какой ужас! Когда Макарий Великий говорит, ничего, никогда благое. И тем более уж совсем дикая вещь, сверхдолжные заслуги. Это вообще, я вам скажу, это кощунство на христианство. Ну, откуда, я не буду это долгой историей говорить. Поэтому нужно забыть не о том, чтобы доброе, как бы, так сказать, доброе в моих глазах. Я должен исполнять заповеди. А насколько оно будет добрым, Господи, тебе только судить. А я постараюсь делать по совести и по разуму то, что должно соответствовать твоим заповедям. Вот так. Вот так, да. Ну, так, да.
Почему такой вопрос? Возвращаясь к крещению, вы говорите о клятве, да? Но человек говорит клятву. Вот именно вопрос.
Нет, ну не слово клятву, обещание я говорю. Обещание, да.
Но все же здесь обет такое слово, допустим, нечто среднее, да, между клятвой и обещанием. Ну, в плане.
Ну да, да, не важно, да.
Вот православное понимание обетов вообще в целом, а насколько оно адекватно, насколько оно может быть правильно воспринято, здесь особенно евангельских учения. Даже взять все сами слова Христа, не клянитесь небом, не землей, да? И это не только в крещении, не только так, когда человек обещает, ну, жить по христианству, жить по западу, что вообще, ну, как может быть. Здесь идет вопрос, встает и, допустим, о браке, о монашеских обетах, о, более того, о присяге, о священнической присяге, о воинской присяге. Почему мы всегда так в жизни все делаем именно все против слов Христа? Почему Христос говорит одно, но у нас везде есть клятва, у нас везде есть присяга. Каким образом человек может обещать? Есть очень много просто примеров, когда чисто с психологической точки зрения человек испытывает очень большие трудности, и даже бывает, ну, ломаются люди от того, что они не знают, как правильно поступить. Можно ли нарушить эту клятву или нельзя?
Дело вот в чем. Если посмотрите на тот контекст, в котором Христос говорил, а да будет у вас да-да или нет-нет, и не клянитесь ни тем, ни другим, ни третьим, так, то вы сможете увидеть здесь, и, кстати, для того, чтобы лучше увидеть, прям посмотреть бы, что говорит, допустим, Иоанн Златоуст, даже другие святые отцы, какая суть дела. Одно дело, когда это я говорю и клянусь, думая, или, так сказать, самонадеянно решаю, что вот отныне, Господи, да, я вот сделаю вот то-то. Я вот схожу пешком в Иерусалим, клянусь. Слышите, вот. Или что мне другое? Я построю вот храм, клянусь. Говорит, нет, нельзя. Нельзя этого делать. Все то, что связано с нашей вот такой духовной, церковной, я бы сказал, деятельностью, ни в коем случае нельзя. Так и всегда и говорили, если Господь благословит, то я это вот сделаю, постараюсь сделать. Вот. Я хочу этого сделать и постараюсь, но ни в коем случае не могу сказать, что я клянусь и все. Что отныне вот я 40 дней не буду вот есть, пить и так далее. Ну, в этом роде. И совсем другая категория жизни, когда она касается, эта категория, общественной жизни и общественных, я бы сказал, обязательств. Или, я бы сказал, даже связанных с какой-то административно-общественной. Ну, например, законодательство. Так каждый солдат обязан принести присягу на верность. Просто обязан. Это, так сказать, ну, своего рода законодательное дело. Здесь дело в том, он произносит не потому, что сам на себя, сам от себя. Нет, он не от себя это, а это требуется просто обязанностью. Касаясь того же священства или монашества, здесь это рассматривается не как клятва, а как обещание решимости пойти вот и делать это. Господи, благослови. Решимость, то есть я изъявляю этим само свое волеизъявление, но не как клятву ту, вот, о которой мы сейчас говорили. Тут решимость жить, идти по этому пути. Здесь вот я обещаюсь, Господи, помоги мне быть священником, быть монахом. Вот какое дело. И здесь о отношении священства говорить, там уже, оказывается, есть совершенно, так сказать, ну, разработанная система внешних даже, ну, документации, что ли, внешних обязанностей, которые должен сделать тот человек, который становится на путь священства. Но он-то становится на путь священства как? Что, насильно? Нет. Ты, человек, принимаешь решение? Да. Принимаю решение, у кого есть там какой-то духовник и прочее, с его благословения. И, наконец, я решаю, Господи, помоги мне. И тогда уже
я спокойно подписываю те документы, которые связаны для принятия, для осуществления этого решения. Священство, допустим, монашество или вступление в брак и так далее. То есть здесь что? Здесь не клятва, вот та самонадеянная клятва, которая связана с, вот я что-то решил, придумал, и теперь вот я это исполню. А это совсем другого рода. Это осуществление или, я бы сказал, словесное выражение моей решимости. В крещении, например, человек и должен, да, я решаюсь стать христианином. Я отрекаюсь. То есть я выражаю что? Отрекаюсь от сатаны и всех дел его. Я отрекаюсь. Господи, вот моя воля. И хотя я знаю, что я не могу быть, так сказать, чтобы жить и не согрешить. Моя воля вот какая. Я на этот путь становлюсь. И я это изъявляю вот таким способом. Отрекаюсь от сатаны, всех дел его. Вот так. Тут две сферы. Но во всех этих вот решимостях предшествует что? Человек решает пойти по этому пути. И эту решимость выражает вот таким образом. Вот так, да. Это что, отец Ефим, мы как, до вечера сегодня, да, будем? Как?
Да. Если что, ректору нужно вмешаться.
Да? Ну, так что тут? Что? Это каким образом вы вмешаетесь? Да. Смотрите.
Да, да. Помочь.
Да, тут довольно мелковато написано, как. Угу. Мы с вами уж не первый раз так, когда сидим перед...
Да. Да.
И не перед таким... А, простите, да. Ну, давайте, давайте.
А ваши взгляды и ожидания от грядущего собора с
это первое. Это не Вселенский собор. На Вселенских соборах на всех рассматривают догматические вопросы. Здесь ни одного догматического. Здесь будут рассматривать только канонические. Поэтому и сам собор назван вот таким словом – все православные, а не Вселенские. И на нем будут рассматриваться какие вопросы? Вопрос о постах, о браке, о календаре, о диптихах, о даровании автономии, автокефалии. Видите, ни одного вероучительного вопроса. Вот. Поэтому, конечно, он никак не может относиться к категории Вселенского собора. То все боятся Восьмой Вселенский. Кстати, Восьмой Вселенский был в 879 году, когда даже и папские легаты подписали. Подписали что? Символ веры без филиоквы. А о папских притязаниях даже вообще и речи не было, потому что в это время папа притязал на власть над всей Восточной Церковью. Даже и об этом и речи не было. И в Константинополе это все было подписано. Подписано. И легаты римского папы подписали. Правда, когда они вернулись в Рим, им надавали по шапке, конечно, папу, но это же вопрос другой. Но собор состоялся, решение принято, и он был именно в полном смысле слова вселенским. Ну, отец Ефимий, ну, что
вы? Вопросы есть очень заковыристые.
Заковыристые? Да, ой, да, ой, да.
Вот, например, такой вопрос, уж не знаю, может быть, автор прокомментирует, что он имел в виду. Уважаемый Алексей Ильич, скажите, почему святые отцы, видя себя рогатыми, в кавычках, не отчаивались?
Угу, да. Хорошо, да. Нет, вопрос действительно, это хорошо. Спасибо. Спасибо. Дело в том, отчаивается тот человек, который на себя надеется. И вдруг я не могу. О, отчаяние. Тот же человек. А это именно это самосознание и было святых людей. Они уже увидели давным-давно, что от меня ничего доброго и быть не может. Ничего доброго от меня быть не может. Господи, если ты не поможешь, я ничего не сделаю. Господи, помилуй. И они видели, что это обращение ко Христу о помощи действительно дает помощь мне. Слышите? Да, святости достигали, они видели не просто тем, что я захотел, и все. Теперь никого не осуждаю. Вот такие только и летели под откос. Вот почему никакого отчаяния. Они и так знали, что они ничего сами не могут сделать. Они уже увидели, убедились. Но убедились в то же время, что Господь как любовь, вот Он стоит, обратись к Нему, и Он тебе поможет. Так же, как, знаете, как вот двое идут с своим другом, он не может. Все, что впад, нет, друг, у тебя же друг, он все тебе поможет, не беспокойся. И он спокоен. Спокоен. Я не смогу, друг поможет. А здесь какой величайший друг. Все с вами есть до скончания века. О, поэтому никогда никакого отчаяния не было.
Спасибо. Алексей Ильич, несколько вопросов, касающихся общественно-политической ситуации в России и в мире. Я их просто объединяю в единый блок. Существует ли симфония во взаимоотношении церкви и государства сегодня? Если да, то надолго ли она? И вот еще такой вопрос. Пожалуйста, выскажите свое мнение о протоиерее Всеволоде Чаплине и в целом, и о его недавнем высказывании о военной операции ВВС России в Сирии, когда он назвал это священной войной. А как же заповедь Господня «не убей»?
Ну, в отношении симфонии я вам едва ли что могу сказать. Я могу только сказать единственное, что, конечно, сейчас ситуация такая, после перестройки наступила для внешней церковной жизни наиболее благоприятная. Ну, вы сами понимаете, что в советское время, насколько мы были сжаты, наступило наиболее благоприятное время, еще раз повторяю вам, развитие церкви как внешнего института. Ну, открывают храмы, монастыри, школы и так далее. В отношении, и в этом смысле мы видим определенную даже, руку помощи, что ли, или, по крайней мере, свободу со стороны государства. Это бесспорно. В отношении перспектив скажу вам только следующее. Когда я был не таким, как вы, а гораздо моложе, когда мне было лет 13, там, 14, то мне удалось, то есть не удалось, так случилось, что я встречался еще со старыми монахинями Шамардинского монастыря. Они уже старые были, но еще прежнего Шамардинского монастыря. Вот. Это была эпоха гонений в советское время, в это время, когда я вот с ними встречался. И я помню, как они говорили, а ведь последние оптинские старцы-то говорили, что опять откроют храмы, опять откроют монастыри. Я это помню, вы знаете, причем как говорили-то? Ну, с полным сомнением. Там взрывают храмы. Хрущев, помните, что делал? Да и вообще, так... И они с таким сомнением это, но вспоминали, опять откроют, будут открывать храмы и монастыри. И дальше, знаете, что прибавляли? Оптинские старцы говорили, что опять откроют, но ненадолго. Я вам передаю предание. То, что действительно открылись... монастыри и храмы. Все мы свидетели. Первая часть пророчества исполнилась. Можно полагать, что исполнится и вторая. Конечно, очень не хочется. Интересно, правда? Последние оптинские старцы говорили, опять откроют, но ненадолго. Вообще, исходя из многих причин, из многих обстоятельств, точнее, что можно, пожалуй, поверить. Ой, в отношении каких-либо, когда называют мне имен, имена называют кого-либо, ой, да того я не люблю, вы знаете, говорите. А вот это, как вы к нему относитесь, а как это и называют имена? Когда мне говорят какие-то идеи, я говорю, я принимаю, не принимаю, критикую, соглашаюсь, когда называют имя, ну, слушайте, это же не по-братски будет, да. Если я скажу, вот такой сякой немазанный, я понимаю, а он не понимает. Я православный, а он еретик. И называть именно, Боже мой, ну, разве может в церковной среде? Поэтому извините меня, как только вы назвали мне имя, вы мне тут же на мой рот повесили двухпудовый замок.
Хорошо, Алексей Ильич, а без имен, если Вот вопрос относительно военной операции в Сирии.
Не хочу я политическими вопросами заниматься. Это политики, вот если будут, ты их спрашивайте. Я знаю, что никаких случайностей в нашей жизни нет. Все происходит по премудрому и любвеобильному промыслу Божию. А вот что такое по промыслу Божию, это очень важно. Очень, очень важно. Знаете, что такое? Как врач не случайно же режет человека или колет его, или кормит таблетками. Случайно? Нет, а как? В зависимости от его состояния. Правда? Состояние больного. Так и здесь Бог видит наше состояние, наше духовное состояние. И в зависимости от этого происходят и внешние события в нашей жизни. Ибо Бог есть любовь и премудрость. Он врач. Врач. И, соответственно, все происходит.
Какой ответ мы можем дать игелизации, поглощающей государство или же пытающейся изничтожить христиан? Ну, игелизация имеется в виду ИГИЛ, вот это государство.
А, игелизация.
Игелизация, да, вот такой термин уже изобрели.
Да, так, вот оно что. Да. Ой, вы знаете, не беспокойтесь, пожалуйста. Мы ничего не знаем, что будет. Но все эти события такого рода, они только нам показывают, насколько зыбкая почва находится под ногами живого человека. Сегодня пан, завтра пропал. Не надейтесь на князя, на сына человеческие. Все происходит, еще раз повторяю, все происходит в полном соответствии с нашим духовным состоянием. Когда что-то у нас плохое происходит, мы начинаем искать, кто виноват. Я вот всегда ищу, кто виноват. Я опоздал на лекцию, да, я спрашиваю, кто виноват? Студент отвечает, мы, Алексей Ильич, не вы, не вы. Я говорю, какие вы умники, ну, молодцы, правильно, я никогда виноват не бываю. Так и здесь тоже, да, тут вот этот исламское государство, вот злодеи. Мы-то хорошие, вы понимаете? Мы хорошие, а они злодеи, волки, злодеи. Да, а вы почему плохие сараи поставили, овец-то плохо защищаете? Ты кто, волки-злодеи? Или мы нерадивые хозяева? Все время ищем виновных вокруг себя и никогда не посмотрим на себя. Вот так. Вот, вы что думаете, случайно, что ли? Конечно, нет. Это показатель духовного состояния мира и, в частности, православных людей. И в еще более частности, нас. Если будем так же продолжать жить, то будет, может, еще хуже.
Спасибо. Алексей Ильич, может быть, вам уже рассказал Владыка Феофан, что в прошлом году у нас построили спортзал в семинарии.
О, какие молодцы, да. Это вместо поклонов. Да, правильно, да, да, правильно. Да. Это хватит, это.
Да.
Там эти поклоны придумали тоже. Нет?
В этой связи вопрос.
Ой, да.
Ваше отношение к занятиям физической культуры и спортом христианином и священником?
Ой, я за то, что не только священники, а даже монахи одели бы мантию своими кловки, гитарой и пели бы романс, накинув плащ с гитарой под полою. Вот так. Это было бы, правда, замечательно? Было бы так в ногу с современностью.
Так, так это уже есть, Алексей Ильич.
А, уже есть, да?
Да, вы, наверное, отстали уже от жизни. Это уже по Первому каналу уже иеромонахи поют, арии.
Это
Фотий. Евгений Онегин.
Да. В общем, мы хотим, я боюсь, что скоро мы церковь превратим в какую-то мирскую организацию, с тем, чтобы не подумайте, мы такие же, как и вы. Я помню еще в советское время один католика принимал одного. Он говорит, что вы делаете, у нас церковь в каком состоянии была, для того, чтобы людей привести к церкви? Я говорю, мы что делаем? Мы приводим не к церкви, а мы приводим только в церковь. Вот так. А к церкви, говорят, неинтересно. Вокруг походят и уйдут. Вот, конечно, опасность есть, очень большая, конечно, я так думаю, опасность. Когда сказать, помните, Оля, а я его тетя, помните? Да. И здесь тоже, конечно, надо понять, что и священство, тем более монашество, и вообще мы, церковь, у нас направление совсем другое жизни. У нас первостепенное значение имеет что? Все-таки духовная жизнь. То есть изменение своей души. Да, и в этом отношении действительно это у нас первостепенное. В миру другое первостепенное. Если римляне говорили в здоровом теле здоровый дух, то мы говорим, боже мой, какой ужас. Это здоровый бык, да? Значит, у него здоровый дух, да? Ужас какой! Мы говорим, нет, нет, нет. Где здоровый дух, там будет и тело здоровым настолько, насколько это полезно для человека. Вот так. Поэтому насчет спортзала, вы знаете, ну хорошо, молодежи надо, немножко, может быть, надо, только во всем нужна мера, ибо все без меры от дьявола, сказали отцы. А уж меру, я думаю, будет устанавливать начальство. Начальство. Вот, например, отец ректор, например. Да. Но вы только не говорите ему, что это. Вот так. Какая мера там должна быть?
Спасибо. Да. Так, Алексей Ильич, значит, на личности вы не переходите никогда?
Нет.
Если вопрос вашей личности касается?
Только при одном условии. Я делю людей, всех людей на две категории. На хорошие и плохих. Хорошие, которые меня хвалят. Плохие, которые меня ругают. Всего две категории только так, людей.
Ну, по-моему, это вот вопрос задан представителем первой категории.
Ну, тогда черт говорить.
Уважаемый Алексей Ильич, благодарим
вас за ваш труд. Лучший в мире. Вот это я и так знаю, что я лучший в мире. Так что можно не
читать. Рассматривали вы когда-либо для себя путь священства и монашества? Если да, то почему отказались? Избрали тот путь, по которому успешно идете. Заранее
Так я и буду исповедоваться.
Да.
Вот. Захотели. Откровение помыслов совершается только духовнику, причем какому старцу. А вы хотите, чтобы я публично открывал свои помыслы? Ну куда же годится-то? Ну что вы? Уже в первом веке уже была прекратили публичную исповедь. А вначале было так, когда выходил христианин и начал каяться перед всеми, потом запретили. Почему? Потому что оказалось соблазна больше, чем действительного покаяния. Так не скажу.
Понятно.
Так.
Как человеку, святоверующему, в помощь от отчитки и святость в того, кто ее проводит, объяснить, что он неправильно поступает, идя на отчитку?
Да, очень просто, друзья мои. Чем отличается православие от неправославия? Тем, что для православия истинным, правильным, бесспорным является только то, что подтверждено голосом многих святых отцов. Не одного, там, двух, я скажу, потому что и допускали мнения, которые не приняты были церковью. А если мы видим совокупный голос отцов, говорящих вот так, это значит не личное их мнение уже, а действительно голос Духа Божьего, которого они имели в себе. Касаясь этого, если вы только посмотрите, что говорят святые отцы, так вы от этой отчитки будете так бежать, как от огня, чтобы не заразиться этими бесами, которые в человеке. Святые отцы просто поразительные вещи пишут. Мы не называем того монаха добрыми, да и свободными от страстей, которые хотят слыть заклинателями, будучи сами в страстях. Слышите? Это в книжке Осипова «Путь разума в поисках истины» я читал, у него есть там параграф «Экзорцизм». И он там приводит целый ряд святых отцов. Целый ряд святых отцов. Мне кажется, это достаточно, чтобы увидеть, как мы должны относиться. Избави Бог заниматься этим. Там хотя в свиней Господь разрешил пойти бесам, а тут они пойдут, если выйдут, то вот в тех, кто этим занимается, во-первых. Это прежде всего, потому что они... А во-вторых, может случиться, что и на окружающих. Поэтому лучше этим не лучше, а просто не стоит этим заниматься. А вот Питерион прямо говорил, кто какую страсть в себе изгонит, тот того победит. То есть страсть, какую победит, тот изгонит и того беса из другого человека. Видите, с чем связано-то? Вот, оказывается, как. Поэтому прочтите действительно и покажите. У меня был один случай, я получил письмо ругательное, она меня ругает. Как это вы говорите, что отчитывать нельзя, вот отец Герман там то-то... Ох, извините, да. Ну, да, проговорился, да. Ну, в общем, я написал ответ. Говорю, знаете что, я ни при чем. То есть я не знаю, конечно. Ну вот посмотрите, что пишут отцы. И просто ей цитаты. Написал цитаты. И все. Неделю через две получаю ответ. Ну, думаю, теперь берегись. И вдруг благодарит, спасибо. Я никогда и не слыхала, что, оказывается, святые отцы что говорят-то. Письмо благодарности. Люди даже не знают этого. Вот беда ведь какая. Как святые отцы относятся. А то сказывают, вот в первом веке изгоняли бесов. Я говорю, преподобный Сергий много изгнал? Один случай в жизни. А Антоний Великий много изгнал? Один случай то какой. Пришел к нему генерал какой-то с дочкой. А он говорит, ты знаешь, Антоний, не открыв даже дверь ему, я такой же грешный человек, как и ты. А если ты веришь, что Господь силен это сделать, иди помолись, и Господь помилует тебя. Тот пошел, поверил, помолился и исцелил. Вы слышите? А теперь такой чин и крестом, и крапилом, и чего только не делают. Бедные эти люди. Просто только скажу, это бедные люди, которые занимаются этим. Как это можно бороться с бесами, будучи самому неочищенным от страстей? Что вы?
Спасибо, Алексей Ильич. Ну, поскольку уже встреча, наверное, подходит к концу.
К концу?
Поскольку приближается время обеда, Алексей Ильич.
Ах, вот оно, оказывается, что более важное дело. Понятно.
Вот, значит... В завершение, на засыпку, вопрос от студента подготовительного отделения. Как найти выход в этой жизни и сделать правильный выбор между монашеством и браком?
Ну, друзья мои, здесь тот, кто беспокоится об этом, должен, по крайней мере, хотя бы познакомиться с тем, что такое монашество. И почитать, взять Игнатия Брянчинова, которого лучшего, пожалуй, не найдете автора, который писал о монашестве. Посмотреть, что это такое и что требуется для того, чтобы стать на этот путь. И вы тогда увидите, способны вы к этому или нет. Он, в частности, пишет, что муж с двоящимися мыслями, цитирует апостол Иакова, не устроен во всех делах своих. Монашество можно принимать только при условии, когда у человека вот есть действительно горячее стремление к чему? К уединению, к молитве. Когда ему просто мешают это все, что молиться, не читать молитвы, а молиться. Когда он стремится к этому, когда действительно душа у него прям требует этого. Вот. Когда он весь горит, чтобы изучать святых отцов, касающихся духовной жизни. То есть весь направлен вот к этому. Когда непреодолимое стремление, вы слышите, к молитве. Не мечтательность, что я буду молиться. Нет, нет, да избавит Бог от мечтательности. А именно стремление к молитве. Молится и видит, что вот, ну... Вот помехой является для него тот образ жизни, в котором он находится. Только это стремление, искреннее стремление вот к этому, вот горение души, только оно является залогом и указателем того, что человек может встать на этот путь. В противном случае, когда принимают монашество, просто по мечтательности будут тем, потом попадают на такую раскаленную сковороду, что носится по ней, не знаю как. И начинаются подчас такие вещи, о которых и говорить не хочется. Так что надо быть в высшей степени осторожным. И надо запомнить его изречение. Игнатия Брянчанинова, изречение, запомните. Важность не в монашестве, а в христианстве. Монашество же важно лишь в той степени, в какой оно помогает человеку прийти к совершенному христианству. В христианстве мы даем все обеты. Монашество – это уже только маленький кусочек такой более строгой жизни, решимости более строгой жизни. Вот что. Важность не в монашестве, а в христианстве. И монашество важно лишь в той степени, в какой приводит человека к совершенному христианству. Правда замечательно как? О, это прекрасно. Ну, спасибо вам. Спасибо вам.
Дорогой Алексей Ильич, сердечно благодарим вас за то, что вы нашли время, посетили и Казань, и нашу семинарию, которая действительно является одной из старейших семинарий Русской Православной Церкви. Ныне, как вы знаете, перед ней поставлена высокая ответственная задача идти по пути преобразования в Академию. И в этой связи, конечно, для нас особо ценными являются лекции многолетних заслуженных и славных профессоров Московской Духовной Академии, у которых уже целая плеяда замечательных учеников, и пастырей, и архипастырей, и тех, кто трудится на научно-богословском поприще. Сердечная вам благодарность, Алексей Ильич. Мы надеемся, что это не последний ваш визит в Казанскую духовную семинарию.
Спасибо.